На севере. Туда лодки были выделены лишь только... Изначально они по плану Барбаросса туда не выделялись. Считалось, что вообще все очень быстро будет захвачено и не потребуется ничего.
Не 10-12 какая-то.
Да. Ну, с севером, да, там, собственно говоря. Да-да-да. Там горно-стрелковый корпус 22 июня перешел границу с Финляндией. 29-го они начали наступление на Мурманском направлении. Уже где-то, по идее, в середине июля, ну, точно, они должны были быть в Мурманске, там, по всем расчетам, но не оказались. И вот 16 июля, видя, что англичане начинают активно перемещаться в Баренцевом море и могут использовать Мурманск в качестве своей базы, с этой базы в Мурманске их корабли могут наносить удары по немецким перевозкам у берегов Северной Норвегии. Вот этого они испугались. Было принято решение создать группу подводных лодок в количестве 4 и отправить ее в Киркенес, откуда она должна действовать. Там задача была, как и у флотилии эсминцев, которую тогда же выделили, там типа прикрыть с моря действия горно-стрелкового корпуса Дитля от того, чтобы там британский флот каким-то образом не навредил. Но, во-первых, вредил корпус Дитля не столько британский, сколько советский флот, который там несколько раз высаживал десанты в губе реки Западная Лица. Вот. Во-вторых, сразу, когда немецкие подводные лодки туда прибыли, и прошло первое же совещание там в штабе адмирала Норвегии, они сказали, а как, подводная лодка – это не тот корабль, который может там прикрывать с фланга сухопутные войска. Там. Это покрутили пальцем у виска. Вы нам дайте нашу привычную работу, чтобы мы там охотились на какие-то пароходы. Вот. А это мы просто будем там стоять у берега и ничего не делать. А даже если туда приплывут какие-то русские на катерах, мы же их все равно не атакуем. Лодка – не тот корабль, который атакует катера. Поэтому им, ну, вняли этим аргументом, мы их отправили, в общем, вдоль побережья Кольского залива, нарезали им позиции, вот они до конца 41 года. Ну, Дёнец сначала выделил 4 подводных лодки, но первая пара лодок совершила всего по одному боевому походу, и он их сразу забрал в Атлантику. На смену выделил другую пару. Но после этого он уже, когда, значит, уже ажиотаж, и как бы за выполнением этого решения стали следить меньше из главного штаба Кригсмарина, он, значит, все это дело спустил на тормоза, и к концу ноября 41 года там вообще ни одной лодки не осталось фактически, потому что там кто-то получил боевые повреждения, ушел на ремонт в Германию, там одну лодку наши корабли повредили после того, как она плавбазу Марии Ульянова торпедировала. Вот. Остальные тоже, так или иначе, одна лодка была повреждена таранным ударом нашего сторожевого корабля. В общем, полностью все это деградировало и ушло. И вспомнили уже, когда, значит, пошла информация о том, что союзники, англичане, водят конвои на севере, тогда встрепенулись, и в конце декабря 41 года первая группа из 3 подводных лодок, которую назвали там группой города Улан.
Улан.
Улан, да. Ну, в Атлантике в то время группы подводных лодок там по 15, по 20 уже лодок, а тут группа из 3 лодок. Вот это вот группа Улан, которая должна была противодействовать союзному конвою. Но как группа из 3 лодок может противодействовать конвою? Ведь, в принципе, задачей вот этой вот завесы являлось вот развернуться там. Ну, понятно, что ближе, чем на 100 миль к берегу Норвегии, даже в условиях полярной ночи союзный конвой не подойдет. Все-таки побоится. Там и надводные корабли, и авиация есть, которая, ну, хотя это и полярная ночь, но все равно там вылетает. Но даже для того, чтобы до кромки льда закрыть это вот 100-мильный участок, как бы просвет, 3 подводных лодок
маловато.
Не маловато, да. Пусть они даже не в подводном положении, а в надводном положении, но все равно в условиях полярной ночи у них дальность ограничена наблюдения. И эту завесу можно обойти справа-слева. Поэтому действия были их не очень успешными. Хотя конвои они первые там в январе 42 года атаковали. Но они уже атаковали его на подходах к Кольскому заливу, потому что понятно было, что суда идут в Мурманск, Белое море там замерзло, в Архангельск уже не пойдут, идут в Мурманск, и так или иначе, но уже на подходах к Мурманску, возможно, район расположения конвоя уже начинал сужаться. Ясно было, что в конечном итоге он в одной точке сойдется все это. Но дальше произошло следующее, что 22 января 42 года там на совещании в Ставке фюрера по военно-морским вопросам Гитлер внезапно заявил, что Норвегия является зоной судьбы, что тот, кто владеет там Северным театром военных действий, он является определяющим там во Второй мировой войне, кто контролирует Норвегию, там все это было завязано и на поставке этой железной руды и прочее там. И вот что, дескать, ну, английская же разведка тоже пыталась постоянно немцам Дезу подбрасывать о том, что возможен там десант. Они пытались и с нашими там еще летом 41 года вести какие-то переговоры возможные там, а вот не создать ли нам там совместный театр военных действий, не высадили ли нам десант, мы даем корабли, а вы даете пехоту, то есть вашу пехоту потеряют, ее не жалко, наши корабли уплывут. И вот эти вот материалы там, видимо, для того и делались эти совещания, чтобы потом скормить эти результаты немцам, чтобы они там с тех театров военных действий, ну, например, там с Африки, то есть те резервы, которые готовятся в Германии, посылали не в Африку, а посылали на север. Таким образом вот растаскивать, ну, идея английской периферийной стратегии. И Гитлер на это дело каким-то образом клюнул, отозвался. Тем более там в декабре 41 года еще два английских десанта диверсионных были высажены на разных участках норвежского побережья, которые там тоже шухеру наделали, несколько там пароходов немецких утопили. Вот. И все, Гитлер... Так, загнать Кригсмарины в Норвегию, вот с этого момента идет решение, в соответствии с которым Тирпиц туда перешел, потом прорыв эскадры Шарнхорст-Гнейзенау из Бреста через Ла-Ман, чтобы тоже их в Норвегию отправить. Вот. И, соответственно, там вот с вот этой вот группировки в 4 подводных лодки, которые еще с июля 41 года требовалось иметь, сразу увеличивается до 8, а уже в середине марта до 20 лодок. Причем лодки должны были часть находиться в Киркенессе и использоваться против союзных конвоев, а по паре лодок стоять в Бергене, в Тронхейме и в Нарвике на тот случай, если высадятся союзные десанты, вот, так сказать, в горячем резерве. Но по факту, поскольку все эти лодки подчинялись вот этому вот адмиралу Нордмейер, адмиралом Нордмейер являлся тот же самый Шмунд, который в 41 году Балтийским флотом командовал, его штаб просто переместили в Норвегию и переименовали. Вот. По факту они тоже начали использоваться против северных конвоев. И вот с этого момента, с середины 42 года, практически до конца Второй мировой войны, эта вот немецкая группировка в Норвегии, она где-то на уровне 20 подводных лодок боеспособных, все время так и оставалась. Были периоды, значит, вот с конца 42 по конец 43 года, вот в этот годовой период, когда союзники, ну, после ПК-18, ну, потом еще они провели там 3 конвоя в начале 43-го, в конце 42-го, начале 43-го года, а потом с марта 43-го года до ноября 43-го года ни один конвой не ходил, как известно. Вот, и немцы видят, конвои не ходят, чего вот лодки там... тут делать. И начинается, что давайте лодки эти переведем в Атлантику, выделить там половину лодок северных, включить состав Атлантической флотилии. Вот выделили. Потом, значит, этот командующий подводными силами в Норвегии говорит, нет, с оставшимися 10 лодками я вообще ни одной задачи выполнить не могу, потому что на эту группировку еще повесили действия, кроме того, вот в Карском море, куда они ходили и пытались те грузы, которые перевозились с западного побережья США в летние месяцы по трассе Северного морского пути через Карское море, через южную часть Баренцева моря, ходили в Архангельск, возились. Или даже не в Архангельск, там Норильск. Вот оборудование для Норильского никелевого комбината завозилось из США в 43-м году. Соответственно, немцы минировали Карское море с подводных лодок и пытались развернуть там тоже для действия группы подводных лодок и в 43-м, и в 44-м году. Ну и вот в 43-м году там командующий подводными силами говорит, нет, 10 лодок совершенно недостаточно. Кроме того, еще задачу поставили высаживать оборудование и персонал для станции разведки погоды. И там в Гренландии, на Шпицбергене, на острове Ян-Майнен, там на острове Медвежий, на, значит, Новоземельских островах высаживались, тоже там автоматические станции устанавливались. И это тоже требовало всю лодку. Лодку, дайте лодку туда, дайте лодку сюда. Вот. С 10 лодками я не могу. Хорошо, там в апреле 43-го года. Снова мы там доведем вас до 20. Тут раз, пик битвы за Атлантику. Нет. Только вот выделили 20 лодок. Нет, все, мы передумали. Отдайте снова назад 10. И вот так вот 3 раза. То есть, то у них приоритет, что надо пересечь все-таки движение конвоев в СССР и советские перевозки в Карском море, и это является главной точкой нанесения удара. От этого зависит исход там, Великой Отечественной войны на Советско-Германском фронте. Давайте мы вот нацелимся сюда. Проходит там месяц-два. Нет. Главная точка – это все-таки Атлантика. Дёнис, там, мне не хватает лодок, чтобы там долбать эти атлантические конвои. Дайте половину лодок туда. И вот так вот 3 раза. Угу. То сократить в 2 раза, то увеличить в 2 раза. То сократить в 2 раза, то увеличить в 2 раза. В конце концов, когда конвои вот пошли, уже на постоянной основе с конца 43-го года. Там довели очень быстро группировку до 30 лодок, старались ее так поддерживать, и несмотря причем на потери. Потери там оказались колоссальными именно в 44-м году. Если, насколько я помню, в 41-м году вообще ни одной лодки не потеряли. В 42-м году, по-моему, 5 лодок. В 43-м году 3 лодки. И в 44-м году сразу аж 32.
Обнулились фактически.
Да. Ну, естественно, подавляющее большинство из них было потоплено нашими союзниками на Северном театре. Из тех 45 лодок, которые вот командование подводными лодками в Норвегии лишилось за все время Великой Отечественной войны, 43 были потоплены союзными силами и 2 нашими. Скажем честно, наша роль в этом была не очень велика. Вот. Но, тем не менее, несмотря на такие большие потери, вот эта вот группировка поддерживалась и продолжали создавать опасность вплоть до последних моментов Великой Отечественной войны. Хотя, конечно, вот этот вот большой уровень потерь, он сыграл роль в падении морального духа немецких подводников. И далеко не все, к теме мясов я потом отдельно пару слов скажу. Я просто хочу привести один пример. Вот в марте 45-го года лодки были развернуты против конвоя ИВ-65 и обратного конвоя РА-65. И вот одна из лодок, в частности У-307, командовал ей такой Эрих Крюгер. Вот такой вот радиообмен. Это в рамках операции «Ультра», потому что уже документы за март 45-го года не сохранились. А вот «Ультра», которую читали англичане, и которую мы сейчас имеем возможность почитать, если из них правильно провести анализ, а я этот анализ провел, вот следующий радиообмен интересный. Значит, вечер 22 марта. Крюгер докладывает по радио. Начал возвращение. Сильное поступление воды через клапан глушителя на правом борту. Сильная потеря моторного масла при вибрации. Ну, то есть, таких было много случаев, когда командир уведомительным порядком сообщал, что он направляется в базу, и после этого шел. Командование. Первый пункт. Перед продолжением перехода домой сообщите, как много воды в час поступает и на какой глубине. Ну, понятно, что каждые 10 метров давление увеличивается на 1 атмосферу, и на различной глубине погружения лодки разное количество воды поступает внутрь корпуса. Второй пункт. Если масло течет через вибрационный демпфер, уберите последний и остановите течь путем фланцевания. Крюгер отвечает. На глубине 120 метров вода поступает со скоростью 1,5 тонны в час через внутренний клапан глушителя правого борта. И скорость поступления увеличивается с глубиной. Командование отвечает. 1,5 тонны – это количество, с которым вполне справится помпа, если она в порядке. Командование подводными лодками в Норвегии подчеркивает важность борьбы с конвоем. Продолжать возвращение только если остальные должностные лица также верят в то, что лодка не боеспособна. Но имеется в виду там инженер-механик, то есть оценки командира высказывается открытое недоверие. Только если в том, что лодка не боеспособна. Уплотните клапан правого борта настолько хорошо, насколько сможете. Левого дизеля хватит, чтобы держаться на позиции. И все. После этого Крюгер, вот этот вот, прекратил возвращение. И остался, еще там неделю воевал. Потом в конечном итоге вернулся в порт. Я сразу заинтересовался, а почему же? Ведь другим командирам, как говорится, очень часто верили на слово. Почему вот? Выясняется, посмотрел его биографические данные. Он, оказывается, во-первых, 18-го года рождения, то есть сравнительно молодой человек. Родился в Варшаве, то есть родители его точно еще жили при Российской империи. Вот. Весьма вероятно, Volksdeutsche какой-то. Вот. И он только лишь 1 января 1944 года получил первичное офицерское звание, и почему-то у него первичное офицерское звание – это не лейтенант, а обер-лейтенант, но резерва. Я, честно говоря, не очень знаю вот эту вот специфику прохождения, почему ему такое звание могло быть присвоено. Но, тем не менее, как обер-лейтенант резерва, то есть не кадровый, а именно резерва, он, где он до этого и как служил, ну, понятно, что это не ас какой-то знаменитый, про которого там все до размера ботинок расписано в немецкой литературе с причмокиванием. Вот. Это вот те, кто реально были бойцами на этом фронте подводной войны, и поэтому информация о нем минимум. И вот он, несмотря на это все, он уже 2 декабря 1944 года получает под свое командование эту подводную лодку У-307, меняет предыдущего командира. Вот. Ну, соответственно, ему получается 26 лет на момент назначения. И, видимо, что-то за ним такое было. раз ему вот так вот открыто высказывалось недоверие. Но самое интересное заключается в том, что предчувствие вот этого вот Крюгера, что все нехорошо и надо валить, они его, в общем-то, не подвели, потому что уже в следующем боевом походе эта подводная лодка была потоплена. 29 апреля 1945 года перед входом в Кольский залив она была потоплена британским фрегатом «Лох-Инш». При этом погибло 37 человек, лодка успела всплыть после получения тяжелейших боевых повреждений, и 14 спаслось подводников, включая вот этого вот Крюгера. Ему, в общем, повезло, он остался жив. Ну, естественно, умер абсолютно бесславно, там, в возрасте 45 лет в Германии. Вот, и тут вот просто коротким штрихом я хотел бы сказать, что вот эти вот фрегаты, которые ее потопившие, Лох-Инш, там был еще один Лох, другой, вот эта вот серия фрегатов типа Лох, они обладали новейшим противолодочным вооружением, противолодочными бомбометами «Сквид». То есть, начиналась Вторая мировая война с того, что просто свободно падающие глубинные бомбы с кормы корабля сбрасывались, но поняли, что это неэффективно, потому что для того, чтобы поразить подводную лодку, корабль должен над ней пройти. А гидроакустическая станция, которая находится под носовой частью корабля, она дает направленный луч куда-то на расстояние перед кораблем. То есть, чтобы пройти и сбросить с кормы глубинные бомбы, лодка должна выйти из-под луча. И вот этот момент, когда корабль устремляется вперед, то вот он ее держал в луче, угу. устремляется вперед, проходит над ней, теряя, происходит да, потеря контакта, лодка может успеть совершить маневр и по направлению, и переместиться по глубине, и сбрасывание серии глубинных бомб будет неэффективным. Вот. И, конечно, подводники тоже знали про этот момент. Поэтому началась разработка противолодочного вооружения, которое может стрелять по курсу корабля и поражать подводную лодку, не выпуская ее из луча СДИКа. Вот. Первым вариантом это был, естественно, широко известный реактивный бомбомет «Хеджихок Йош», где там 40 глубинных бомб выстреливалось по курсу корабля, они имели контактные взрыватели. Если срабатывала одна глубинная бомба, подрывались все остальные, и, соответственно, лодка должна была погибать. Но у него там были свои нюансы, я не буду сейчас про них рассказывать. И следующей уже ступенью развития был вот этот вот противолодочный бомбомет «Сквид». Два. Конкретно одна установка, вот трехствольный такой, ну на инфографике мы покажем трехствольный такой бомбомет. Одна бомба, общий вес там, по-моему, 177 килограмм, около 90 килограмм взрывчатки повышенной мощности. Вот. Значит, дистанционно было связано с гидроакустической станцией, которая руководила наведением этого оружия, и установкой глубины подрыва. То есть, в автоматическом режиме поступали данные о глубине нахождения подводной лодки и вводились вот в эти вот бомбы.
Круто.
Круто. Вот. И вот эти вот три глубинные бомбы выстреливались, и они образовывали треугольник. А поскольку вот на корветах была одна такая установка трехствольная, а на фрегатах две трехствольных установки, и вот три глубинных бомбы взрывались в 10 метрах над подводной лодкой, и три глубинных бомбы в 10 метрах под подводной лодкой, она оказывалась как бы внутри трехгранной призмы, которая образовывалась взрывами этих глубинных бомб. Внутри вот этой вот призмы находилась зона сплошного поражения. Разрушался прочный корпус подводной лодки. То есть, две глубинных бомбы были к той стороне, как по курсу. Даже если она в момент, за то время, пока погружаются глубинные бомбы, начнет осуществлять маневр по направлению, она все равно, за счет того, что вот это вот две бомбы разнесены влево-вправо, она все равно из этой призмы не выходит. Да. И то же самое, два вот этих треугольника, они подразумевали, что если она начнет маневрировать по глубине. Соответственно, эффективность вот этих вот бомбометов была высокая, и, по-моему, там последний корабль ВМС Великобритании, оснащенный «Сквидом», в конце 70-х годов был только выведен из боевого состава, еще в 50-е годы это было основное вот противолодочное вооружение. Он и там его аналоги, которые были у американцев, в общем, являлись основным противолодочным вооружением флотов НАТО. Они начали активно применяться уже с июля 1944 года. Вот. И поэтому, конечно, не мудрено, что англичане добивались таких успехов по сравнению с нашими. Нашим «Сквидов» они не поставляли даже по ленд-лизу. Характерный такой момент, что когда в феврале 1945 года на входе в Кольский залив британский корвет «Денби Касл», оснащенный «Сквидом», был поражен торпедой немецкой подводной лодки и оттащен на буксире, поврежденный, и брошен там в одной из губ на входе в Кольский залив, как непригодный к восстановлению, то до этого на этом корвете побывали английские специалисты, которые сняли и подорвали всю аппаратуру, и гидроакустическую, и радиолокационную, и сквит, чтобы ничего своим союзникам не поставлять. Таким образом. То есть, они нам поставляли по Ленд-Лизу, но не свои новейшие разработки. На свои новейшие разработки было наложено табу. Они нам поставляли хеджихоги, то есть, то, что стояло на предыдущей ступени развития противолодочного вооружения, которую немцы, в принципе, ну, как бы научились преодолевать. Вот такая ситуация была с севером. Ну и кратенько о Черном море сказать. Значит, там тоже очень интересна ситуация с появлением немецких подводных лодок, потому что вообще автором идеи этой является сам Гитлер, как удалось установить. Да? Он еще в марте 1941 года, только лишь в тот момент, когда формировалась вот военно-морская группа «Юг» перед Балканской кампанией, сказал, а не перебросят ли нам на Черное море какие-то подводные лодки. Ну, Редер, который тогда был главкомом Кригсмарины, сказал, да нет, мы там быстро типа управимся, зачем там этим всем заниматься. Второй раз вопрос возник на совещании по военно-морским вопросам в декабре 1941 года. Опять Гитлер спрашивает, а не перебросят ли нам туда подводные лодки на Черное море. Ему, значит, там в приложении к этому совещанию по военно-морских вопросам идет многостраничный документ о том, как это тяжело сделать, что они 10 месяцев туда будут перевозиться, что в отличие от Первой мировой войны у нас ни один проект подводной лодки не является железнодорожно-транспортабельным. Вот, поэтому перебросить их можно, но это будет очень тяжело. Они будут ехать 10 месяцев, а это всяко больше, чем 10 дней. За это время сухопутные войска все задачи порешают. Вот. Гитлер это все выслушал, настаивать не стал. И, значит, чаша его терпения буквально не прошло очень много времени. Это, по-моему, предыдущее совещание было там 12 декабря. И вот 7 января он просто в приказном порядке говорит отправить подводные лодки на Черное море. Это была реакция на то, что вот 5 января 1942 года в Евпатории был высажен десант. Ну, десант, к сожалению, был немцами разгромлен, но немцы там начали допрашивать пленных, в том числе и офицеров, там, которые служили в Черноморском флоте, они ему там на синем глазу, немцам, эти, которые допрашивали, видимо, с соответствующей морской залихватской гордостью за свой флот, доложили, что вы, немцы, не сомневайтесь, вот в Новороссийске сейчас еще 3 дивизии садятся на пароходы и в любой момент будут высажены то ли где-то в Крыму, то ли чуть ли не в Румынии. У немцев от этого встали волосы дыбом, в частности, у Гитлера, там, у командования группы армий «Юг», потому что, в принципе-то, сухопутные войска, они Кригсмарины в этот момент страдали от действий нашего Черноморского флота. И именно группа армий «Юг» там постоянно пыталась трясти командование Кригсмарины, чтобы оно, наконец-то, вот это вот Черное море, где они вообще не хотели создавать никакого флота первоначально, все-таки обратило внимание, потому что не может немецкий доблестный вермахт распылять свои силы. Ну, сажать румын на побережье можно, конечно. Но практика показывает, что сажать румын на побережье – это ни о чем. Высаживается советский десант, и румыны разбегаются. А сажать драгоценных солдат в вермахта, которых не хватает на советско-германский фронт, сажать их вдоль побережья, на случай, высадятся тут русские или не высадятся, это слишком дорогое удовольствие. Mm-hmm. Поэтому, ну, это, собственно говоря, нормальная идея, вот вообще зачем нужен флот. Затем, что даже небольшая группировка флота очень сильно экономит силу сухопутных войск, которые, в случае, если у противника есть флот на театре, и он активно действует, будут очень сильно распыляться на это все. И вот немцы на примере Черного моря, о котором мы еще поговорим в будущем в лекциях, вот этим вот убедились. И они, тогда Гитлер кулаком по столу ударил и сказал, все, отправить флотилию торпедных катеров и отправить флотилию подводных лодок на Черное море. И командованию Кригсмарины ничего не оставалось делать, как взять под козырек. Сделали вот этот вот супер-мега-проект по переброске подводных лодок. Ну, уже расчеты проводились. То есть, подводную лодку выпотрашивали сначала, вот эту вот второй серии, малютку немецкую. Она, конечно, даже и после выпотрашивания железнодорожно-транспортабельной не становилась, потому что габариты у нее больше, чем можно погрузить на железнодорожную платформу. По ширине бы она там нигде не прошла, что является, в общем, самым главным в этих всех вопросах. Вот. И что оставалось делать? Значит, ставили ее на паромы по Эльбе до Дрездена. Вытаскивали, значит, там поднимали краном, клали на автомобильную многоосную платформу. И дальше от Дрездена до Ингольштата на Дунае. Вот это вот корпус выпотрошенной подводной лодки, лежавший на борту на этой железнодорожной платформе, ехал со скоростью 8 км в час. Значит, в Ингольштате спускали на воду этот выпотрошенный корпус, тащили на буксире по Дунаю до нижнего течения Дуная, в Галаце, уже там, где Дунай глубокий, опять монтировали все это. И дальше она переходила в Констанцу уже своим ходом, и там, значит, окончательно проводилось приготовление к походу. В результате немцы в конце 1942 года получили 3 подводных лодки, а летом 1943 года вторая тройка прибыла, и на этом как бы они подвели итог. Вот 6 подводных лодок. Значит, первоначально, ну вот из того, что говорил товарищ фюрер, ставил задачу. Основной задачей этой лодок виделась как борьба с советскими крупными надводными кораблями Черноморского флота, борьба с советским флотом. Они ходили к Поте, к Батуми, где наш Черноморский флот стоял, пытались на подступах к порту находиться и атаковать торпедами наши там подводные лодки, которые ходили, и надводные корабли. Ничего толком из этого не получилось. Далее, в феврале 43-го года, когда вот был десант там на Малую Землю, немцы ожидали еще более крупного десанта в Крым. А вообще идея, конечно, ну, если бы Черноморский флот был бы в состоянии осуществить бы такой десант оперативного масштаба, как это было в 41-м году, когда провели Керченско-Феодосийскую операцию. То есть, конечно, в тот момент, когда уже 1 февраля заняли Ростов, и все пути сухопутные с Кавказа были отрезаны, немцы через Керченский пролив осуществляют снабжение вот этой вот своей оставшейся на Кубани 17-й армии, и в этот момент высадится на Керченский полуостров, снова захватить там Керчь-Феодосию. То есть, все, вот эта вот вся 17-я армия оказалась бы отрезана на Кубанском
плацдарме,
и это был бы почище Сталинграда. И немцы этого страшно опасались, они вот эти вот все подводные лодки загнали от Анапы, вот вытянули в такую вот разведывательную дозорную линию, они вот весь февраль 43-го года там простояли, продежурили на тот случай, когда пойдут наши десантные отряды высаживаться на Керченский полуостров. Вот. Наши в этот момент эсминцы, там сторожевые корабли ходили к Керченскому проливу, ну, точнее, южнее Керченского пролива, разворачивались по ночам в блокадный дозор. Считались, что таким вот образом конвои, которые вот эту вот кубанскую группировку там снабжают или вывозят, можно перехватить. Но немцы по другим маршрутам ее снабжали, поэтому наши там никого не встречали, но наши регулярно ходили через позиции этих подводных лодок, лодки по ним стреляли, но не попадали. Ни во что. Ни одной советской лодки на Черном море немцы не смогли торпедировать, хотя было ну, минимум 4 атаки. И, значит, в марте 43-го года Дёнец, который, хотя они ему не были подчинены, какие-то, видимо, офицеры в штабе командования подводными силами, все-таки какие-то материалы от действий лодок на Черном море решили проанализировать. К тому моменту уже было там порядка десятка торпедных атак, если не больше, совершено. Ни одного попадания они не достигли, потому что стреляли по боевым кораблям, которые были маневренные, быстроходные, ни во что попасть не могли. И, значит, те проанализировали, сказали, да вы не тем занимаетесь. Вам нужно заниматься тем, к чему вы привыкли. Охотиться за пароходами. Вот русские возят вдоль Черноморского побережья на пароходах свои войска. Вот на них и надо охотиться. Тем более, что уже в тот момент на Черном море проблема вообще с оставшимся нашим транспортным флотом, она была довольно острой. И вот сейчас есть несколько немецких там книжек, там ветеранских, полуветеранских, посвященных действиям этой 30-й флотилии на Черном море, где она рисуется как средство, там, которое типа полностью вывело в расход советский транспортный флот на Черном море. Вот так вот это все рассказывается. Вот. И действительно, вроде как, с учетом того, что у нас 5 пароходов к концу войны на Черном море было на ходу, вроде бы кажется, что да, вот немецкие лодки там всего этого натворили. Но если начать анализировать цифры, то получается следующая картина, что на ходу вот за 43-44 год было 23 транспортных судна у нас, в принципе, которые ходили. Вот. Из них подводные лодки имеют отношение к повреждению или потоплению только 5 судов. 2 было потоплено пароходов в 1944 году, и в 1943 3 повреждено. Из них один был поврежден невзорвавшейся торпедой. Вот, все. Остальные все пароходы либо были потоплены или повреждены другими немецкими силами. Но главной причиной выхода из строя было отсутствие ремонтных мощностей. Поэтому 8 судов просто были вынуждены встать в ремонт, то есть даже не в ремонт, а в отстой. в ожидании ремонта, который мог быть произведен только после окончания Великой Отечественной войны, с возвращением Николаева и запуском новых заводов николаевских, вот, встали в отстой в ожидании ремонта. И вот это вот подкосило Черноморский флот. То, что все эти пароходы на протяжении всей Великой Отечественной войны ни одного ремонта не проходили. Поэтому действительно это произошло, но, как говорят, после этого, но не вследствие этого. Вот такая вот картина. А в целом результативность действий немецких подводных лодок оказалась на Черноморском театре наихудшие показатели по сравнению с остальными театрами. Всего 16,5% оказалась результативность торпедных атак. Ну, сейчас мы к результативности перейдем. Ну, вот такая вот краткая характеристика.
Потери они не понесли там, да?
Потери они понесли, правильно, напомнил мне Михаил. Значит, одну подводную лодку в августе 1944 года во время нашего крупнейшего налета авиации Черноморского флота на Констанце была потоплена двумя прямыми попаданиями авиабомб. Две лодки были повреждены, и 25 августа, когда немцы уходили с Констанции, затоплены на рейде Констанции. Три лодки, которые на момент этого налета на Констанцию находились в море, воевали до 10 сентября 1944 года, когда затопились в турецких водах. Их реки там несколько раз находили, каждый раз с сенсацией большой журналистской, вот, лежат. Вот, таким образом, получается, что на севере 112 немецких подводных лодок участвовало в боевых действиях. Это самый массовый театр. Они совершили более 300 боевых походов, 566 торпедных атак в общей сложности. Потеряно было 45 лодок, из них 2 советскими силами. Значит, на Балтике участвовало 24 лодки, 6 в 41-м, 18 в 44-м, 45-м годах. Совершили 123 похода, 80 атак, 6 лодок потеряно. На Черном море 6 лодок участвовало, 6 лодок потеряно, ну, 5 затопленные, 1 потопленная авиацией, и совершили около 80 боевых походов. Это вот общая характеристика. И теперь вот, собственно, основное, это все был подход к теме. Я прошу прощения, если он очень длительный. Значит, основное, о чем хотелось бы поговорить, это результативность. Потому что я еще раз подчеркиваю, что я занимался тематикой немецких подводных лодок не потому, что они мне сами по себе были так интересны, а потому, что мне нужна была база для сравнения эффективности действий наших подводников и немецких подводников. И вот тут вот вопрос оказался очень сложным и потребовал действительно многолетнего изучения. Потому что, ну, то, что лежит на поверхности, это абсолютная результативность. То есть, сколько было потоплено советскими лодками, сколько было потоплено немецкими лодками. Ну, вот. Такие вот мы видим столбцы абсолютной результативности. Нашим уважаемым зрителям мы покажем на инфографике. Это то, что лежит на поверхности. Но мы не знаем, каких усилий для этого немцам пришлось потребовать из вот этого вот абсолютного сопоставления. Оно нам ни о чем как бы не говорит. И тут вот, как говорится, барабанная дробь. Мы никогда не узнаем и не сможем узнать, насколько эффективнее стреляли наши танкисты немецких или немецкие наших, да? Какой процент был попаданий из танковых пушек, там какой процент был эффективности артиллерийского огня, какой процент был, значит, у немецких, у советских истребителей там, в воздушных боях, когда ты стреляешь по самолету противника.
Про это все блогеры как попадал. Знают.
Ну, блогеры знают, а ученые не знают и даже не догадываются. И даже порядок цифр неизвестен, и боюсь, что никогда не будет доподлинно известен. Но вот из этого всего мы не можем и никогда не узнаем, есть одно исключение. Мы можем и мы узнаем, какой процент все-таки результативности был у торпедных атак советских и немецких подводных лодок. Потому что корабль, все отписывается. И даже вот последние месяцы войны, когда немцы уничтожили документы, благодаря «Ультре» мы можем знать много очень подробностей и практически всю эту картину восстановить с точностью до там, плюс-минус отдельных атак, которые на общую статистику никакой роли не играют. И вот если мы теперь посмотрим вот эту вот картину, как менялась эта эффективность, это будет, я думаю, очень интересно всем. Вот, собственно, эти графики. Зрители будут видеть это на инфографике, которая будет в ролике. То есть, что мы видим? Начинается война, 1941 год. Результативность атак советских подводных лодок 8,8%. Немецких 28%. Трехкратный разрыв. Это действительно плата за вот то невнимание к боевой подготовке, которое было продемонстрировано нами до войны. И, наверное, с учетом вот тех показателей, которые я давал там в одной из первых лекций, посвященных этому вопросу, наверное, по-другому и быть не могло. 42-й год. У немцев результативность растет до 33%, но эта цифра немножко обманная в том плане, что очень сильно на нее повлиял разгром конвоя по ИКЮ-17, когда лодки стреляли по невооруженным, а во многих случаях даже по просто брошенным пароходам. Там за июль 42 года у немцев по северным лодкам там 51% результативности атак. Но даже вот несмотря на то, что они стреляли по неохраняемым и брошенным судам, все равно это не 100%, потому что и отказывали торпеды, и ошибки совершали командиры. Вот. Но процент вырос. А так, в принципе, если вычеркнуть данные по ИКЮ-17, все получится примерно 30%, те же показатели почти, как и в 41 году. У нас результативность растет с 8,8% до 19,1%. Почему? Потому что те ошибочные установки, которые были до войны, по подготовке командиров, которые были выработаны на протяжении неправильной боевой подготовки, были преодолены, был уже опыт кампании 41 года. На Балтике очень успешно, мы об этом говорили в соответствующей лекции, наши лодки выступили. Неплохо они воевали и на Черном море, на севере чуть похуже. Вот. Но тоже определенный рост боевого мастерства наблюдался и там. В 43-м году очень резко снижается немецкий показатель. Вот с 33,7 до 19,8. Почему это происходит? А вот именно потому, что начинает из-за уровня потерь проседать уровень подготовки командиров. Как бы немцы хорошо не готовили вот этих вот подводников и свои экипажи, начинается вот перевод, причем принудительный, из других родов вооруженных сил, там из авиации, и летчиков торпедоносной авиации, и откуда только не, начинают вербовать в эти подводники тех же самых вон Volksdeutsche, как мы выяснили, из Варшавы, которые не обладали, видимо, просто соответствующими морально-психологическими качествами даже в большей степени, чем, может быть, не обладали мастерством соответствующим, начинает проседать вот этот вот уровень. Дальше он еще больше проседает в 44-м году, к чему, на мой взгляд, в первую очередь обязано появление акустических торпед. Когда начинается массовая стрельба по эскортным кораблям союзников, а корабли союзников были оснащены акустическими ловушками, так называемыми «Фоксер», или акустические буи вообще в районе действия подводных лодок сбрасывались, и акустическая самонаводящаяся торпеда уводилась на вот эту вот ловушку, и там взрывалась в кильваторной струе, а немцы радостные о том, что вот в кильваторной струе там слышат взрыв, и значит, кого-то мы потопили. На наших лодках тоже немножко уменьшается процент результативности, потому что противник после того, как вот в 1942 году ему были нанесены потери, все-таки уровень своей противолодочной обороны тоже поднимает. На наших театрах балтийские лодки вообще не имеют возможности в 1943 году действовать. Вот, остается Север и Черное море. В 1944 году очень неудачно лодки Черноморского флота выступили, остальных двух флотов более или менее нормально, но все равно вот отрыв от немцев есть, к сожалению. И в 45-м году этот отрыв снижается до минимума. 18,9% у немцев, 18,2% у нас. Ну, у нас понятно, что это уже воюют только подводные лодки Балтийского флота, наиболее подготовленные. Вот. У немцев этот процент растет, по моему мнению, за счет того, что появились шнорхели у подводных лодок, и они меньше стали стрелять по эскортным кораблям, стали больше стрелять по пароходам. Шнорхели позволяли немецким лодкам подходить буквально ко входу в Кольский залив, атаковать конвои, выходящие из Кольского залива или заходящие в Кольский залив, атаковать их не только самонаводящимися акустическими, но и обычными маневрирующими торпедами. Результативность их стрельбы повысилась. Вот. Но таким образом, вот в среднем за всю Великую Отечественную войну процент результативности советских атак по всем театрам за всю Великую Отечественную войну 16%. Процент результативности немецких атак 21,9%. То есть разрыв есть, он не в нашу пользу, но он далеко не такой большой, как многие могли бы подумать.
Ну, а прям, скажем, не критический.
Не критический, и уж точно речь не идет о каких-то порядковых величинах. Вот. Теперь напоследок, что хотелось бы еще к этому добавить. что одной из причин вот снижения результативности – это вот подготовка кадров-подводников, которая снижалась. У нас вот на Балтике в 1945 году все-таки при всех, так сказать, негативных и прочих вещах, из тех 18 подводных лодок Балтийского флота, которые в 1945 году участвовали в военных действиях, половина лодок, ровно 9 лодок, имели командиров с довоенной подготовкой. То есть, они встретили 22 июня 1941 года, являясь командиром подводной лодки. У немцев на январь 1945 года ни один из тех, кто командовал подводными лодками, не являлись на 22 июня 1941 года их командирами. Это все были очень молодые люди, подготовлены уже непосредственно в ходе Второй мировой войны. У нас они были и старше, и более опытнее, пусть и хуже подготовленные в этих всех учебных центрах, но ведь и сама практика войны, она же тоже чему-то учила. У немцев всего 4% от тех подводных лодок, которые участвовали во Второй мировой войне, были построены в довоенное время. Остальные 96% были построены уже в годы войны. Соответственно, многократный, многопроцентный порядковый рост общего личного состава подводного флота. У нас мы встречали Великую Отечественную войну, имея 212 подводных лодок, и 54 вступили в строй в ходе Великой Отечественной войны. Всего лишь 20% рост. У нас все равно подавляющее большинство кадров до конца Великой Отечественной войны имели довоенную подготовку. Подготовку мирного времени, которая во многих отношениях все-таки была более солидной, чем та, которую успевали получить даже немецкие подводники в своих центрах в годы войны, когда, особенно после 43-го года, когда сроки подготовки сократились. И меньшую как бы практику просто. Они вот были научены, да, но практики у них выработанной непосредственно в ходе боевых действий не было. И это, конечно, тоже на вот это вот снижение результативности оказало непосредственное влияние. Могут, конечно, возразить, что уровень противолодочной обороны был несопоставим. Там наши лодки действовали в условиях немецкой противолодочной обороны, которая совсем не то же самое, что, допустим, английские противолодочные корабли, вооруженные сквидами, которые вот топили лодки на севере там, в конце 1944-1945 году. Да, это так. Но в то же время мы видим и снижение уровня результативности немецких лодок, которые действовали и на Балтике, и на Черном море. Они тоже продолжают происходить в тех условиях, когда наше ПЛО не соответствовало даже близко ни английской, и было слабее немецкой. Ну, там не было порядкового разрыва, но, в принципе, оно было слабее. Вот. И немецкие лодки вот, в Карском море, которые действовали там, в 1943 году, у них, в принципе, такая же была результативность, как и в 1941 году у берегов Кольского залива. Там в районе 28% была успешность торпедных атак. Но в конце войны на Балтике уже у немцев было всего лишь 21,8%. На Черном море я говорил, что там средний за войну 16,5%. То есть, все равно продолжало снижаться. Теперь, значит, что касается отдельным пунктом, хотелось бы по развенчанию различных мифов, связанных с немецкими подводными лодками. Ну, во-первых, это вот сверхрезультативность немецких ПЛ и, так сказать, их командиров и прочее все. Понятно, что вот то, что я рассказывал про битву за Атлантику в начале лекции, когда на 40 кораблей, 40 пароходов приходилось всего 5 кораблей охранения, там можно становиться асом было, ну, там за один поход. Понимаете, это все равно, что сравнить результативность по борьбе с врагами Рейха солдата на фронте и какого-нибудь надзирателя концлагеря, который уничтожает врагов Рейха в гораздо больших возможностях. Или там оператора какой-нибудь, я не знаю, газовой камеры. Понимаете, ну, нельзя сравнивать. Или там, я не знаю, ну, для авиации, наверное, это не характерно. Может, я неудачный пример сейчас приведу. Но вот представьте себе аса, который набил бы свой счет, только сбивая военно-транспортные самолеты. Может быть, такие и были. Но, на мой взгляд, это тоже не характерно и как бы исключений не делалось. Но возможности по самообороне там, транспортного самолета и там, какой-нибудь летающей крепости или там, истребителей противника, они на порядок различны.
Есть разница. Да.
Да, есть разница. И мне кажется, что если бы там какой-то ас был, только который бы воевал против военно-транспортных самолетов и набил там себе счет, причем там особо неохраняемых военно-транспортных самолетов, то для него бы тоже там делали бы какую-нибудь поправку, исключение. что, ну, ты парень, да, но те там 70 самолетов, которых сбил ты, это совсем не то же самое, что там 70 истребителей сбитых или там 70 бомбардировщиков, союзников. Вот. Ну, а вот ситуация именно так и выглядела. То есть, если брать советские театры военных действий, никакой сверхрезультативности среди командиров немецких подводных лодок не было. И тут мы плавно переходим к вопросу об этих асах и кавалеров рыцарского креста. Конкретно говоря, из 124 асов Кригсмарины, людей, которые получили там рыцарский крест и его различные более высокие степени, 10 человек получили эти награды, воюя на советских театрах. 9 человек в Арктике и 1 человек на Черном море. И вот если там тем, кому присваивали в 43-42 годах, это действительно люди были, в общем-то, заслуженные, можно так сказать. Вот. Отдельные были люди и впоследствии, которые действительно добились серьезных боевых успехов в непростых условиях боевой обстановки. Но уже в 44-45 году такие награждения были скорее исключением. А именно основной поток награждений – это 44-й год. И вот я просто хотел бы привести некоторые примеры, которые скажут сами за себя. Вот в частности, такой был Пауль Брасок, командир подводной лодки У-739. Тоже 1916 года рождения, в 26 лет. Стал командиром подводной лодки, с августа 43 по октябрь 44 совершил 8 боевых походов. 5 торпедных атак, по моим расчетам, он всего совершил. Из них в январе 44-го, там в действиях против союзного конвоя, шедшего в Мурманск, он доложил о потоплении 2 эсминцев и повреждении транспорта. Ничего. В общем, весьма заурядный результат, я бы сказал, для Кригсмарины во всяком случае. В середину 44-го года лодка простояла в ремонте, и в октябре 44-го года она выходит в очередной там боевой поход к побережью Кольского полуострова, получает задачу искать немецкий гидросамолет, там, у которого мотор отказал, летающая лодка Blumenfoss-138. Найти этот гидросамолет, спасти его экипаж, но наши нашли этот гидросамолет раньше. Вот, две лодки его искали, в том числе и У-739. И вот в процессе поиска она наткнулась на рыболовный траулер. По нашим данным, она его обстреляла, по немецким данным, это был обмен огнем. Ну, вполне возможно, траулер имел там какое-то символическое вооружение, но она его не потопила. После нескольких выстрелов друг по другу лодка от продолжения атаки отказалась, погрузилась, выпустила по нему акустическую торпеду и тоже не попала. Все. Лодка, значит, вечером того же дня лодка, находясь в надводном положении, была атакована 2 МБРами. Атаку Брасок решил отражать в надводном положении, но при этом у него вышла из строя 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка. МБРы без серьезного противодействия сбросили 4 противолодочных авиабомбы. Ну, не попали, попасть этими бомбами было очень тяжело, у них были парашютные тормозные замедлители. Вот, поэтому прицеливание вообще не знаю, честно говоря, как этими бомбами осуществлялось. Бомбы взорвались на каком-то расстоянии от лодки, но не очень далеко, потому что из экипажа 3 человека получили ранения. О чем вот Брасок, значит, вечером сообщил в штаб. Все, лодка после этого уже вернулась в базу, и внезапно 30 октября, через 8 дней после вот этих всех событий, выясняется, что он награжден рыцарским крестом. Я думаю, что шок испытали прежде всего его коллеги, которые, зная его карьеру, просто недоумевали. Кто-то высказывает предположение, что значит за искусство выживаемости, в то время, когда вот немецкие подводные лодки, все-таки вот он с августа 43 по октябрь 44-го.
За выслугу лет дали.
Да, за выслугу лет в подводном флоте на севере, где так все было тяжело, где в 44 году 32 лодки там потопили союзники. Вот. Якобы из-за этого. Но извините, тогда надо было очень многим давать рыцарские кресты, если так этот вопрос стоял. Потому что таких выживальщиков там было еще. Множество. То есть, совершенно необъяснимое награждение. Он был переведен там на учебную флотилию, и там где-то и закончил войну. Необъяснимое совершенно награждение, логике не подлежит. Вот. И второй персонале, который хотел остановиться, это, значит, единственный, кто заслужил дубовые листья к рыцарскому кресту. Такой Ганс Гютер Ланге, тоже 16-го года рождения. Он стал командиром лодки с сентября 42-го года. Вот, и воевал в Арктике достаточно активно, будучи командиром подводной лодки У-711. Вот. Рыцарский крест он получил в августе 44 года, после того, как он, значит, действовал против союзного конвоя GW-59. Он доложил, что он торпедировал линкор «Архангельск», который рядом с этим конвоем, ну, в счет раздела итальянского флота мы получили от англичан бывший Royal Sovereign, был переименован в Архангельск, шел в Мурманск. Вот якобы он наткнулся на вот эту вот группу советских кораблей, которая шла рядом с конвоем в составе там 8 эсминцев и этого линкора. Вот он якобы торпедировал этот линкор, потом, значит, конвоя он не смог преследовать, там оторвался от него, и при возвращении, значит, в базу он торпедировал еще советскую подводную лодку, которая на позиции находилась у берегов Северной Норвегии. Фактически он не попал в подводную лодку С-51, которая наблюдала там взрыв торпед на расстоянии от себя. Вот. В день прихода в порт, 26 августа, он узнает уже о том, что он кавалер рыцарского креста, вот чисто за торпедирование Архангельска. Молодец. Вот, его это, видимо, еще больше. Как бы...
Я никуда не попал, получается, да, вообще?
Дойдем до того, во что он попал. Вот, на закусочку. Вот, он такой, значит, приободренный, видимо, этим награждением. Награждение сыграло свою положительную роль. В сентябре 1944 года он направляется в боевой поход в Карское море. И тут, наверное, вот он где-то испытал определенное чувство холодного душа, потому что в Карском море он наткнулся на отряд советских кораблей, которые крутились в одном месте, ожидая, когда через зону плавучего льда пройдут корабли со стороны пролива Вилькицкого. Вот они из моря Лаптевых вошли в Карское море, должны выйти из сплошного льда, к ним присоединяется эскорт, они образуют конвой и идут уже дальше там в Диксон. Вот. И несколько часов, там конвой опаздывал, несколько часов вот эта вот группа встречающая, там были и тральщики типа АМ, там сторожевые корабли и прочее. Вот эта вот лодка, не будучи этими кораблями обнаружила, имела возможность, там перезаряжая торпедные аппараты, выпускать в них одиночные торпеды. И он совершил 6 таких атак, выпустил 4 акустические и 2 неакустические, а с прямым наведением торпеды, все четко прицелил, ни одного попадания. О чем он, надо отдать ему должное, честно доложил. Вот как же так? По северным конвоям я там, по союзным там стрелял, но там обстановка была такая, что выстрелил, сразу погрузился, там слышал взрыв, доложил там об успехе, а тут была полная возможность контролировать все это дело в перископ, 6 выстрелов и ни одного попадания. И он, значит, написал мощную петицию про отказ взрывателей на всех этих 6 торпедах, что другого объяснения он просто не находил, почему так все происходит. Вот. Ну и последний такой крупный, за что же он получил дубовые листья, это в апреле 45 года, когда GW-66 конвой шел, ну и, соответственно, обратный RA-66 из Советского Союза. Он, в общем, израсходовал 7 торпед в 6 атаках и по докладу потопил еще один транспорт и один эсминец. В ходе этой операции 2 подводных лодки немцы потеряли, остальные атаковали многие неудачно, а многие вообще не смогли сблизиться с конвоем, поэтому этот успех был сочтен выдающимся. И он даже не успел вернуться в базу, когда он уже узнает о том, что ему присвоена вот следующая степень, рыцарский крест дубовыми листьями. Теперь общие показатели. Он совершил с марта 43 года по май 45-го 12 боевых походов. 34 торпедных атаки совершил. По докладам он потопил 5 транспортов, 9 эсминцев, 1 подводную лодку, повредил линкор «Архангельск» и 1 пароход. Всего таким образом потопил и повредил 17 целей. То есть 50% атак по его докладу результативны. На сегодняшний день, и это можно уже считать окончательным подсчетом, эта позиция не изменится. Он добился одного единственного попадания. В 27-й из 34 по счету торпедной атаки он смог потопить британский корвет «Bluebell» на входе в Кольский залив 17 февраля 1945 года. Вот. Но на U-Boat.net на нем числится 3 победы. Одна вымышленная по советскому кораблю, какой-то там бот якобы ВПБ-5, которого никогда в советском флоте не было. Фактически он стрелял по рыболовному траулеру и промахнулся. Вот. И кроме того, такая вот героическая победа, как потопление норвежского мотобота «Сольвель» 13 апреля 1944 года. Этот мотобот был норвежский, из оккупированной Норвегии. И они пытались сбежать к союзникам. Но у этого судна отказали движки, и лодка его обнаружила при возвращении в базу в открытом море. Были сняты 8 человек норвежцев, которые находились на его борту. Лодка попыталась его буксировать, но значит, через сутки поняли, что это, ну, в общем, ничего из этого не выйдет. И его тогда потопили. Вот, соответственно, за всю Вторую мировую войну этот Лангер, собственный, можно сказать, ну, из оккупированной территории Мотобот, крупная победа, ну, и британский корвет. Вот так вот.
Типа 9
такую эсминцев, такую вот реальную подоплеку имел человек, имевший дубовые листья к рыцарскому кресту. Вот. Понятно, что конец войны. Понятно, что надо было поднимать моральный дух, награждать, там, давать это героев. Но, товарищи дорогие, поймите, что немцы это делали точно теми же самыми методами, что и наши там в 1941-1942 году в аналогичной обстановке ничем не отличались. И когда начинаются разговоры, там, что у немцев там все было на порядок круче, они сделаны из другого теста, у них такого невозможно, у них там очковтирательства и приписок нету, как некоторые считают, поверьте мне, люди... Везде плюс-минус одинаково. И все то, те негативные моменты, которые были в жизни наших вооруженных сил, за которых мы их неоднократно критиковали в ходе наших лекций, все то же самое проявлялось и в вермахте, когда клюнул жареный петух. И подводные силы Кригсмарины не были никаким исключением из этой общей картины. Вот, собственно, что я хотел сказать. Ну и такой еще небольшой штришок, что вот этот вот линкор «Архангельск», который перешел из Англии и стоял в Кольском заливе и за всю Великую Отечественную войну не совершил ни одного выхода, в основном там занимался экипаж изучением всего того радиоэлектронного оборудования, которое там несколько радиолокационных станций было, там, и обнаружение надводных и воздушных целей, управление артиллерийским огнем там, главного калибра и зенитной артиллерии. Вот. Занимались освоением всего этого, в общем, никому не мешал, и было понятно, что, скорее всего, он ни во что не вмешается. Вот он вот этим вот людям, у которых было шесть чесотка из подводных сил Кригсмарины буквально не давал спокойно жить. Потому что первая попытка немецкой лодки, вот первая же лодка, которая из командования в Северной Арктике получила шнорхель на вооружение и получила возможность подходить к Кольскому заливу без риска того, что ее обнаружат в надводном положении, там авиация или береговые посты, она сразу же предприняла попытку зайти в Кольский залив и торпедировать линкор «Архангельск». Но ничего из этого не вышло. Выяснилось, что там течение, река Кола, вот, возможно, ставят противолодочные сети и вообще глубины не такие, чтобы там лодка в подводном положении ходила. Тогда немцы, не остановившись на достигнутом, спланировали целую операцию, дали гордое название «Цезарь». Должна она была пройти там с 8 по 10 января 1945 года. Вот просто других задач, других не было в этот момент и в Германии, и у Кригсмарина. 6 сверхмалых подводных лодок были установлены на палубе 3 лодок 7 серии. И вот эта вот вся группа вышла для того, чтобы на подходы к Кольскому заливу ночью, значит, выгрузить эти биберы, бобры, эти сверхмалые подводные лодки там с экипажем то ли из 2, то ли из 3 человек. Вот. И эти 6 биберов должны были проникнуть в Кольский залив и торпедировать таки линкор «Архангельск». Вот. Ну, потому что, да, началась-то Вторая мировая война с известного подвига там, Гюнтера Прина, который на лодке У-47 проник в Скапа-Флоу и потопили линкор «Ройал Оук». И он там стал сразу легендой Кригсмарины в начале Второй мировой войны. На всех там агитках улыбается и там... Поступайте, дети, в Кригсмарину, все будет хорошо. Вот. И вот им хотелось, наверное, и под занавес Второй мировой войны тоже, вот, что мы не сломлены, мы не побеждены, что-то такое продемонстрировать. Но из этой затеи ровно ничего не получилось, потому что уже через сутки движения при очередном всплытии решили проконтролировать техническое состояние этих биберов. И выяснилось, что находясь, вот, будучи закрепленными на палубах подводных лодок, они подвергаются вибрации при движении в подводном положении, еще каким-то вещам. Короче говоря, на них потеряли герметичность трубопроводы, там, в том числе топливной системы внутри корпуса. И такие лодки, ну, просто опасно на ней было плыть двигателем. Пользоваться. Там же неполноценная была энергетическая установка, никак на средних лодках. Вот. И после этого, значит, сначала вышла из строя одна лодка, потом две, потом, когда увидели, что третья лодка вышла из строя, все, от продолжения операции отказались, вернулись в порт. Но, видимо, идеи эти не остыли, потому что еще одна лодка, вот как минимум одна лодка, в конце февраля, в начале марта 1945 года прошла переоснащение в качестве носителя вот этих вот сверхмалых подводных лодок типа «Бибер». Вот. Кого они собирались? Да, скорее всего, тот же самый Архангельск этими биберами собирались доконать, как только предоставится очередная возможность. Не давал он им спокойно жить.
Упорные какие.
Да. Вот. Ну и, значит, еще какие легенды, что вот читал несколько раз тоже в комментариях, что вот на советских театрах воевали только малоопытные экипажи, а в Атлантике только опытные. Ну, товарищи дорогие, вот я рассказывал про систему подготовки подводников, вот заканчивает лодка курс боевой подготовки на Балтийском море, перечисляется в боевую флотилию и далее. Вот из всего этого, как говорится, выпуска подводников, одни лодки идут в Атлантику, другие лодки идут на север, они все одинаково абсолютно подготовленные в рамках одного и того же курса, одной и той же учебной флотилии. О чем тут речь? О какой подготовке может идти речь? Они получили точно абсолютно одинаковую подготовку. Если за критерии подготовки берется успех, то, конечно, в Атлантике, который является открытым театром, набить этих пароходов из состава конвоев этому командиру, прошедшему этот курс подготовки, было намного проще, чем там, воюя на севере, где конвои ходили реже и прочее, добиться точно такого же. Но это не говорит об их опытности. Это говорит только лишь об вот этой вот разности этих условий, почему это нельзя в лоб вот так вот сравнивать, как это пытаются делать многие. Вот. Ну и многие утверждают, собственно, то, с чего мы начали, о том, что сравнивать действия немецких и советских подводных лодок невозможно. Возможно и даже необходимо. Но только делать это нужно не так, как это многие делают. Сравним немецкие лодки в Атлантике с советскими лодками на Балтийском море. А сравнивать немецкие лодки на Балтийском море с действиями советских лодок на Балтийском море. И мы увидим, что в принципе плюс-минус одно и то же. Разрыв по результативности театров, ну, то я графики показал, он незначителен. Никакой результативностью они не обладали.
Несмотря на всю технику, которая на,
несмотря, на порядок да, выше правильно, была. Несмотря на технику, которая была на порядок выше, несмотря на очень серьезный курс подготовки, все равно вот эти вот изменения, они были не столь значительны, как могли бы показаться до того, как были проведены все эти исследования. Вот. Ну, в общем, именно об этом я хотел как бы рассказать.
Звучит музыка из телефильма, как он назывался, этот советский.
Командир «Счастливый Щукин»?
Нет. В «Шхерах» там катерник-то был, этот Шубин, капитан.
Это «Секретный фарватер».
«Секретный фарватер», да, ну и книга тоже.
Ну, честно говоря, да, поскольку фильм фантастический, я никогда не имел желания его смотреть, вот, совершенно оторванное от жизни. Все было, к сожалению, намного по-другому и прозаичнее, но факт остается в том, что противникам можно и нужно было бороться. Ну вот. А вообще, все это исследование делалось, как я говорил, именно для того, чтобы оценить нашу. Потому что с нашими подводниками история следующая. Вот я должен еще небольшое дополнение сделать, что исследовалось в наших закрытых военных секретных трудах. Вот был трехтомник такой сделан в 70-е годы. Боевая деятельность советских подводных лодок. Один том, один флот. И там были списки наших атак. И там же производилась оценка результативности. Так вот, хотите верьте, хотите нет. Считалось, что успешность торпедных атак подводных лодок Северного флота 78,5%.
Обалдеть, что сумасшедший будет результат.
Да, что вот в 41-м году... Нет, так... Понимаете, когда нету сравнительных критериев, с кем и с чем сравнивать, вот, а есть только твои, как бы говорится, победные доклады и реляции, и есть фактическая обстановка. Когда были получены данные, вот,
для сравнения,
да. То есть, пока были данные только по советскому флоту, и когда я вышел на вот эти вот 16%, а заявлялось там вот на севере 78,5%, на Балтике там меньше было. Ну, короче говоря, по-простому сказать, что успехи подводных лодок Северного флота были завышены в 5,5 раз, на Балтике в 2,5 раза и на Черном море в 2 раза. Вот. Действительно, хотелось схватиться за голову и сказать, как же ужасно мы воевали. Но это неправильно. Надо сравнивать не цифры по нашим заявкам и фактические цифры, а нужно сравнивать наши фактические и фактические цифры немцев. Я бы еще очень, конечно, хотел бы посчитать, точно такую же картинку сделать, как вот сейчас вот по немцам выстроилось, на что ушло несколько лет, а для того, чтобы ее выстроить, это нужно было собрать, вот 146 немецких лодок участвовало в боевых действиях на наших театрах, журналы боевых действий, каждый из этих лодок сохранившийся, они у меня все есть, на эти 146 лодок, и только на основании не там какой-то зарубежной литературы, а именно на основании документа посмотреть по каждой торпедной атаке, сравнить с нашим документом, кого она на самом деле атаковала, там, и вывести результат, на что вот ушло несколько лет времени и на сбор этих документов, и потом на анализ, потому что только вот эту вот таблицу 566 атак на севере построить, это уже у меня, ну не только же этим я занимаюсь, около 2 лет ушло. Вот. Я бы, конечно, хотел бы еще по англичанам у берегов Норвегии, но англичане не дают своих данных. Есть, опять же, картинка только по успешным атакам. Вот кого они потопили? Вот потопили пароход такой-то, а без успешной атаки, так же, как и немцы, никогда эта картина не показана. Соответственно, вывести процентовку успешных атак невозможно. И пока эти существовали данные только по советскому флоту, я испытывал определенный комплекс неполноценности. Наверное же, у немцев там 70, ну и, наверное, те, кто наши в годы войны этим занимались, они же думали, наверное, тоже, что у немцев там, ну, там процентов 80, а у нас, чем мы хуже, у нас тоже должно быть примерно столько же. Если бы они знали, что даже стреляя по невооруженным там судам конвоя по ИКЮ-17 всего-то 51% результативности, наверное же, они не пытались бы выгнать такие цифры, наверное же, был бы более бы серьезный анализ и срезание вот этого оверклейм. Вот. А сейчас, когда мы сравнили эти цифры с немцами, мы прекрасно понимаем, что это, да, оверклейм, такого процента даже немцы с их великолепной техникой не имели, и наши не могли иметь. И в этом, мне кажется, нету ничего постыдного отказаться от своих незаслуженных достижений, тем самым наши заслуженные достижения становятся более рельефными. И мы видим, что в сравнении с немецкой результативностью на наших театрах никакого значительного превышения их и уступания нам не имеет места. Вот, собственно, тот основной вывод, ради которого я и решил в цикл лекций по советскому флоту вклиниться с вот этой вот по немецким подводным лодкам на наших театрах.
Ну, в общем, что, подводя в заключение, вот этот вот такой ореол вот этого немецкого умудренного опытом подводника из фильма, опять же, «Секретный фарватер», да, вот, по-моему, Герхард фон Цвишен его звали там, да, по фильму? Неважно, да. Он так в течение лекции бледнел и сошел на нет фактически под конец.
Нет, ну, зачем нам эти все легендарные рассказы? Мы, собственно, развенчиваем легенды отечественного флота. Мы же хотим все-таки сделать какие-то выводы для себя, для настоящих и для будущих. И в данном случае приписывание каких-то легенд себе, мне кажется, это контрпродуктивно. Нужен честный взгляд на себя. Ну и уж тем более приписывание каких-то легенд противнику нашему, который, ну, с моральной, по крайней мере, точки зрения, тот режим, за который он боролся, просто недостоин того, чтобы пытаться героизировать. Да, были люди, заслуженные, в том числе и в немецком подводном флоте, но было и огромное количество других людей, вот персоналей которых я рассказал в этой лекции, которые были серыми лошадками, которые, на мой взгляд, вот по тому материалу, с которым я работал, по нашим театрам, они составляли большинство. И я не думаю, что они, в принципе, сильно-то отличались от тех, кто воевал в Атлантике. Просто условия были разными у них. Там им можно было становиться более опытными, пока были вот всякие там счастливые времена. Кому-то повезло, кому-то не повезло. А вот другим не повезло. Такой вот частный пример, что когда в 1943 году была там очередная перевод лодок из северных флотилий в битву за Атлантику, и в мае, в начале июня 1943 года 5 лодок было откомандировано. За весь 1943 год на севере только 3 лодки погибло из состава северных флотилий. Здесь из 5 откомандированных в первом же боевом походе погибло 4.
Ну,
вот, такой вот процент был потерь, вот такой вот был процент. И на смену им становились новые лодки, подготовленные на Балтике. Ну, где там более опытные, где там более подготовленные? Люди погибали в первых же походах зачастую. И вот это была правда Криксмарина, о которой не очень-то любят говорить. вспоминая все больше тех, кто воевал там с 40 по 42 год. Но это точно так же, как сейчас рассказывать про всемогущий вермахт, там, про сухопутную армию, поминая ее там победы летне-осенней кампании 41 года, но абсолютно игнорируя там, что происходило в 43-м, 44-м, 45-м годах. Поэтому давайте отказываться от этих шор, давайте отказываться от этой легендарности. Вот. Давайте честно скажем, что нет, это не были никакие сверхчеловеки. Это были вполне себе, ну, подготовленные там по-другому, которых действительно, несмотря на то, что Германия сухопутная, в первую очередь держава и сухопутная армия, но выделялись огромные по сравнению с нашим флотом средства на совершенствование этого флота, причем как в довоенное время, так и в ходе войны. Сколько всяких ноу-хау было внедрено у нас, кроме ленд-лизовской техники, ничего нового не было внедрено. У них огромное количество собственных разработок. В этом плане они, конечно, были на голову, там, на порядок выше. Но это не вылилось в порядковую большую результативность, как мы это уже показали вот на этих графиках. Вот. И вот это вот и есть правда. И я надеюсь, что в ходе своей лекции я ее показал, обосновал. На дополнительные вопросы готов ответить в комментариях.
Да здравствует архивная революция.
Да, да здравствует.
Спасибо огромное, Мирослав Эдуардович. Приходите к нам еще, всегда рады.
Я всегда рад выступить на уважаемую аудиторию в этом замечательном проекте «Архивная революция». Благодарю за внимание.
До новых встреч.